Виталий Губарев. «Трое на острове». Повесть-сказка. Читает Александр Водяной. Глава первая, в которой в мои руки попадает волшебный платок. Это случилось однажды вечером, когда я читал книгу о приключениях морских разбойников. Вы, конечно, знаете, как интересно читать такие книги. Океан, шторм, парусный корабль под названием «Калоша дьявола» терпит бедствие. Волны с грохотом хлещут на палубу, бесится ветер, сорваны паруса, и на голой мачте болтается черный лоскут с белым черепом и скрещенными костями. А капитан морских разбойников широченными плечами и красным носом кричит: «Пираты! 1000 чертей и 1 ведьма! Справа по борту какой-то остров! Клянусь брюхом акулы, здесь мы добудем золото!» Я лежал на диване в столовой, пристроив поближе настольную лампу, и одну за другой жадно проглатывал истрепанные страницы старой книжки. Глухой шум трамвая, доносившийся по временам с улицы, казался мне упоительным рокотом океанского прибоя. Я не расслышал, как в столовую вошла мама, и вздрогнул, услышав ее голос. «Ну, знаешь, дорогой, это никуда не годится». «Что?» — спросил я, не поднимая головы от книги. «Я говорю, что это никуда не годится». «А, это ты, мама», — пробормотал я, все еще не в силах оторвать глаз от страницы. «Нет, это не я», — сердито сказала мама. «Ты уже пришла с работы?» «Нет, я не пришла».
«То есть как?» — растерялся я и сел на диван.
«Ах, это ты так шутишь!» «Наоборот, я очень рассержена, Боря».
«Чья, мамочка?»
— сладким голоском спросил я и постарался сделать удивленные глаза, хотя прекрасно понимал, чем она недовольна. Мама стояла посреди комнаты, сокрушенно покачивая головой. «Ты обещал мне подмести квартиру?»
«Ну, я не успел».
«Я подмету, мамочка». Она ушла в соседнюю комнату, и я услышал оттуда новое восклицание. «Какое безобразие! Где мамочка?» Она вернулась в столовую с небольшим синим платком в руке. «Кстати, ты сегодня был в школе?»
«Ну, уже этого мама могла бы не спрашивать. Ведь она отлично знала, что я никогда не пропускаю занятий. Ну, правда, однажды такое случилось, когда у Петьки Халютина ощенилась собака. Я ходил смотреть щенят. Но ведь это было давно, 2 недели назад, или даже больше».
«Так ты был в школе?» — повторила мама.
«Ну, конечно. Как ты могла сомневаться?»
«А я думала, что ты весь день пролежал в кровати. Почему ты не убрал постель?»
«Я не успел, мамочка.
Понимаешь, я немного проспал. Я боялся опоздать в школу».
«Ах, боялся!»
«Так вот, с завтрашнего дня ты будешь вставать вместе со мной и стелить кровать у меня на глазах».
«Да зачем же это, мамочка?» — взволновался я.
«Ведь я учусь во второй смене». «Ступай», — строго проговорила она.
«Куда?» — захныкал я. «Стелить кровать? Ну зачем? Все равно нужно будет опять ложиться спать».
«Боря», — повысила мама голос. И я, мрачный, двинулся в спальню. «Погоди минутку», — остановила она меня. «Ты обедал?»
«Да».
«А посуда?»
«Посуда в кухне.
Чистая?»
«Мамочка... Ну, мамочка...» — замялся я.
«Ах, даже перед соседями стыдно», —
— вздохнула мама. — Ох, дорогой друг, не любишь ты у меня работать. —
Ну вот, все работай да работай. Наконец не выдержал я. — Ни минуты покоя.
— Ах, ни минуты покоя. Это у тебя-то, бедненький.
Я увидел, как она согнала с лица улыбку и, наверное, для того, чтобы не рассмеяться, прикусила нижнюю губу.
— Эх, — продолжал я, понимая, что если мама и сердится, то не так уж и сильно. — Изобрести бы такую машину, которая сама и подметать, и посуду мыть, ну да, и стелить кровать, — иронически прибавила она и махнула на меня синим платком. — А ты целыми днями будешь валяться с книжкой на диване.
— Да ты знаешь, какая книга интересная! Тут описывается, как пираты потерпели кораблекрушение. У них был главарь по кличке Рыжий Пес.
— Ну вот что, Рыжий Пес, — сказала мама. — Мне сейчас очень некогда. Я должна выполнить одно поручение фабрики и уйду ненадолго. А ты... Постели кровать. Раз. Она начала загибать пальцы. Подмети пол. Два. Вымой посуду. Три. Кстати, зачем ты рылся в шкафу?
А, это я искал чистые носки.
Носки лежат на верхней полке. А ты перевернул весь шкаф. И зачем-то бросил на пол бабушкин платок, который мы храним вот уже 15 лет. Понимаешь, это же память о твоей бабушке.
А, это, кажется, тот самый платок, который бабушка называла волшебным?
Да, кивнула мама. Так его называла бабушка. Возьми платок и положи на место. А уроки ты сделал?
Эх, сделал, сказал я, позевывая и рассматривая синий платок.
«Все уроки?»
«Все. Нет, алгебра осталась. Ну, мамочка, ты же знаешь, что по алгебре я занимаюсь с Милой Улыбкиной и с Юркой Беловым. Они сейчас придут».
«Тогда поскорей все прибери, чтобы тебе не пришлось краснеть перед товарищами».
«До свидания, мой рыжий пес».
«Нет, мой рыжий поросенок». Мама поцеловала меня в щеку и пошла к двери.
«Мама, а зачем на этом платке завязан узелок?»
«О, в этом узелке, — говорила бабушка, — и заключается вся сила волшебства». Загадочно проговорила она и скрылась за дверью.
«Ха, шутит со мной, как будто я маленький. Недовольно подумал я, ощупывая узелок. «Разумеется, никакого волшебства на свете никогда не было и не может быть», — рассуждал я. «Но почему же бабушка называла его волшебным? Платок как платок, немного выленивший от времени. Бабушка, должно быть, носила его на голове, как все старушки». Я внимательно осмотрел платок. И даже понюхал его. Хм, от старого шелка чуть-чуть попахивало нафталином. Тут я вспомнил, что должен сделать до возвращения мамы целую уйму дел. И мне сразу сделалось грустно. Стелить кровать, подметать пол, мыть посуду. И так каждый день. Неужели человек не может прожить без всякой работы? Надоело мне все это хуже горькой редьки. Вот возьму и не буду работать. Буду лучше читать книгу про морских разбойников. Эх, я вздохнул и сел на диван. Конечно, если бы этот платок действительно был волшебным, тогда другое дело. Махнуть бы этим платком и сказать. Я задумался, что бы такое сказать. Ну, например... «Диван, поднимись в воздух!» «Хе!» — сказал я, усмехаясь про себя, и махнул платком. И вдруг к моему ужасу, почувствовал, что вместе с диваном поднимаюсь в воздух. Глава вторая, в которой я начинаю творить чудеса.
«Ай, ай, ай-ай!» — закричал я, цепляясь за стену. «Что такое? Кто меня поднимает?»
«Эй, не балуйтесь! Это ты, Юрка! Когда ты пришел?» Диван поднялся примерно на 2 метра от пола и повис в воздухе неподвижно и так прочно, словно стоял на ножках.
«Хватит валять дурака! Опусти, пожалуйста, диван!»
В комнате было тихо. На улице прогрохотал трамвай, и я услышал, как тоненько задребезжала электрическая люстра. Я перегнулся с дивана и заглянул вниз. Там никого не было. На том месте, где стоял диван, я увидел пыльные меточки, которые остаются на полу, когда передвигаешь мебель. Мне стало жутко. Я похолодел, потом почувствовал жар. Выходит, что синий платок действительно волшебный? Значит, моя бабушка была волшебницей? Жаль, что я никогда ее не видел. Но что мне теперь делать? Как опустить диван? Я спрыгнул на пол, оступился, больно ударившись о пол коленкой, и запрыгал на одной ноге. Когда боль прошла, я попытался притянуть диван к полу, но скоро выбился из сил. Получалось ужасно глупо. Не может же этот диван вечно торчать под потолком. И вдруг я вспомнил. Надо, кажется, махнуть платком. «Диван, опустись на место!» — строго сказал я и махнул платком. Диван опустился так быстро, что у меня захватило дыхание. Едва он стукнул о пол 4 ножками, я сорвался с места и заплясал посреди комнаты. Я стал волшебником. У меня в руках страшная, удивительная сила. Чтобы теперь придумать, какое совершить чудо. Я вытер пот, выступивший на лице, и, облизнув пересохшие губы, взмахнул платком. Хочу, чтобы квартира была подметена, кровать постелена и посуда помыта. Что-то ярко блеснуло, легкий вихрь прошел по квартире, шелохнув мои волосы. Паркетный пол в комнате засверкал так, что я зажмурился. В каждой половице отсвечивала люстра. Пожалуй, даже 50 полотеров не смогла бы так великолепно натереть пол. Я бросился в спальню и, словно на льду, поскользнулся на паркете и растянулся во весь рост. На четвереньках я добрался до порога и заглянул в спальню. Кровать была постелена так аккуратно, как это умеет делать только одна мама. Я поднялся и, осторожно ступая по скользкому паркету, отправился в кухню. У столика с нашей посудой стояла высокая пожилая соседка, та самая, которая говорит мужским голосом, и на подбородке у которой растут жесткие седые волосинки. Я всегда ее немножко побаивался.
«Странно», — сказала она густым басом. «Что случилось с вашей посудой?»
«А что?» — спросил я, делая рассеянное лицо.
«Стояли грязные тарелки, и вдруг в одно мгновение они стали чистыми. Это ты их вымыл, что ли?»
«Ну, конечно», — соврал я без зазрения совести.
«Странно!»
— недоверчиво покачала она головой. Но тут в передней раздался звонок, и я побежал открывать дверь. Это пришла Мила Улыбкина, худенькая девочка
с толстой светлой косой и маленьким острым носом. Все ребята считали ее самой красивой в нашей школе, но я никогда не находил этого. — А Белов еще не пришел? — спросила она, входя в комнату, и сощурилась. — Ох, как блестит пол! — Мила! — торжественно заговорил я. — Скажи, ты во мне ничего не замечаешь?
— Что именно? — удивилась она.
— Ну, я не изменился. Может, глаза у меня не такие?
— Хм, глаза как глаза.
Чуть зеленоватые, как у лягушки. Я взволнованно глотнул воздух. — Мила, я стал волшебником! В ту минуту, кажется, мои слова не произвели на нее никакого впечатления. Она посмотрела на меня, как на дурака, села на диван и, подышав на замерзшие пальцы, начала поправлять бантик на своей косе. Я повторил. «Мила, я волшебник!» Она неопределенно фыркнула, перебросила через плечо косу и неторопливо расправила на платье черный передник. «Слышишь, что я говорю?» — рассердился я. «Я не люблю, когда мне говорят глупости», — ответила она спокойно. «Я не шучу. Не дури, Борис. Честное слово!» Она иронически сморщила свой маленький нос. «Хм, волшебник. А решать задачи по алгебре не умеешь».
«Я уже решил», — воскликнул я.
«Покажи».
«Вон на столе тетрадка».
Она подошла к столу, а я тем временем махнул платком и прошептал. «Хочу, чтобы все задачи были решены». Мила открыла тетрадку, и я увидел, как она вздрогнула. Ее лицо все больше вытягивалось, брови все выше поднимались на лоб, а серые глаза стали совсем круглыми.
«Просто удивительно!» — пожала она плечами. «Кто тебе помог?»
«Мне кажется, что у тебя почерк изменился. И вообще, ты никогда не писал так аккуратно». «Я теперь все могу!» — быстро сказал я и даже не взглянул в тетрадку, которую удивленная Мила рассматривала очень внимательно. «Я же сказал тебе, что я стал волшебником!»
«Бессовестный врун!»
Она закрыла тетрадку и снова села на диван. «Ну хорошо, если ты стал волшебником, сделай так, чтобы...» Она задумалась, не зная, как уличить меня во лжи. «Сделай так, чтобы в этой комнате пошел снег».
«Пожалуйста!»
Я отвернулся и махнул платком. Что тут началось? Со всех сторон на нас с пронзительным свистом обрушился ледяной ветер. Комнату затянуло мглой. В лицо с силой ударили колючие дробинки снега, и я почувствовал, что у моих ног растет сугроб. Снег набивался за шиворот и в рукава, метель слепила глаза. И я с трудом разглядел Милу, которая с ногами забралась на диван. Гремящий, хлещущий ветер валил Милу с дивана. Одной рукой она судорожно держалась за валик, а другой прикрывала голову. Словно издалека услышал я слабый жалобный голосок. «Довольно, Боря! Довольно!» Мне самому было не по себе. Я махнул платком, и в одно мгновение все успокоилось. Лампа в люстре горела ровно и ярко. Нигде не виднелось ни одной снежинки, и только в ушах немного звенело. «Ага!» — закричал я. «Что ты теперь скажешь?»
«Я ничего не понимаю», — призналась она, зябко потирая плечи.
«А хочешь, я еще что-нибудь сделаю?» Она спрыгнула с дивана и испуганно замахала руками. «Нет, нет, не хочу!» «Слушай, а как ты делаешь этот фокус со снегом?»
«Да никакой это не фокус, а настоящее волшебство!»
«Не верю!» — совсем неуверенно сказала Мила. И, услышав передние шаги, быстро прибавила. «А вот, кажется, идет Юрик Белов. Если ты волшебник, сделай так, чтобы он превратился в негритенка».
«Почему ей захотелось, чтобы Юрка стал черным, я не знаю.
Она все проверяла меня и придумывала задания потрудней. Я расхохотался. Должен признаться, что мне очень понравилась эта мысль. Превратить Юрку в негритенка». Я незаметно махнул платком и уставился на дверь, силясь представить себе, как будет выглядеть мой приятель. Но когда он, как всегда, стремительно ворвался в комнату и поскользнулся на паркете, я ахнул и растерянно опустился на стул. Он был черным, как смола. Белели только зубы.
«Вы чего на меня так уставились?» — спросил он подозрительно.
«Да ты сам на себя посмотри!» — пролепетала Мила, указывая на зеркало. Юрка сделал шаг к зеркалу и отшатнулся.
«Тьфу ты! Хе-хе! Где ты так вымазался?» — захохотал он и начал вытирать носовым платком лицо.
«Ах, не три, Юрка, не поможет!» — покачала головой Мила. «Тебя заколдовал Борис?»
«Заколдовал. В раке».
«Я сама не верила. Только это правда, Юрик».
И я сказал, не сводя с него глаз. «Теперь ты не Юрий Белов, а Юрий Чернов».
Совсем неожиданно он вдруг заплясал и весело проговорил.
«Ребята, это же здорово! Мне всегда немножко хотелось побыть негритенком».
«Да? Странно», — удивился я.
Он был так доволен, что даже не спросил, каким образом я превратил его в чернокожего. Меня это даже чуточку обидело. Уж слишком много Юрка был занят собственной особой и совсем не удивился, что я стал волшебником. Как будто я только и делал всю жизнь, что творил чудеса.
«Я могу тебя расколдовать», — сказал я.
«Потом! Мне так нравится! Очень симпатичное лицо, правда, Мила?»
«Конечно», — нерешительно согласилась она.
«Только я не привыкла видеть тебя вот таким».
Юрка потирал черные руки. «Завтра в школе все мальчишки полопаются от зависти, когда меня увидят. Только ты, Борька, больше никого не делай негритенком, а то будет неинтересно. Пусть я буду один негр на всю школу».
«Ладно», — согласился я.
«Вообще я могу сделать все, что угодно».
«Ну, например, что?» — заинтересовался он.
Я задумался.
«Например? Ну, например, перенестись на необитаемый остров».
«Ой, как хорошо!» — захлопала в ладоши Мила. «Только не на север. Я не люблю, когда холодно. Ты же знаешь».
«Да, лучше в жаркие страны», — предложил Юрка. «На какой-нибудь остров посреди океана».
Я мечтательно сказал. «Эх, поживем сласть». Так, чтобы совсем не нужно было работать. А то мама каждый день пилит. Постели кровать, подмети пол, вымой посуду. Все работай да работай. Хорошо бы без всякой работы пожить.
«А мы сможем вернуться?» — спросила Мила.
«В любую минуту, как только нам надоест. Ну, поехали».
«Поехали!» — решительно сказал Юрка. «А на чем?»
«Я и сам не знаю. Закройте глаза. Эй! Чур не подсматривать». Увидев, что они зажмурились, я махнул платком. Что-то загремело и заскрежетало, и сразу наступила полная темнота. Потом какие-то огни, красные, желтые, синие, зеленые, вихрем закружились вокруг нас. Наконец огни исчезли, и все смолкло. В тишине я отчетливо услышал нарастающий шум морского прибоя. Ослепительный луч солнечного света ударил мне в лицо. Я заслонился от солнца ладонью и вдруг увидел, что справа и слева от меня покачиваются какие-то ветки. В ту же секунду я услышал рядом восторженные крики моих приятелей. «Океан!» — задыхаясь от волнения, пищала Мила. «Пальмы! Лианы!» — вторил ей Юрик. «Ананасы! Бананы!» Мы стояли, окруженные пышной тропической растительностью. Невидимые птицы свистели и щелкали в зелени. Пахло какими-то цветами и сыростью. А глубоко внизу, под обрывом, клубилась пелена океанских волн. Зеленоватые валы накатывались на скалы и с шумом разбивались о камни. По временам ветер доносил до нас прохладный туман брызг. Глава третья, в которой я ссорюсь со своими приятелями. Разумеется, мы прежде всего обследовали остров. Он оказался довольно большим и совершенно необитаемым. Густой тропический лес, скалы, тихие лагуны с прозрачной водой, в которой сверкали рыбы, теплый песок на берегу лагун. Все было просто роскошно. Усталые, изнемогающие от жары, но совершенно счастливые, мы, наконец, решили отдохнуть в тенистом ущелье, увитом какой-то зеленью. «Ах, хорошо бы чего-нибудь холодненького сейчас», — сказала Мила, садясь на камень. «Но вы, наверное, догадались, что я сделал». Мои приятели только слабо ахнули, увидев, как в ущелье вдруг появились круглый стол и три удобных мягких кресла. На столе стояли вазочки с мороженым и большая ваза пирожных. Это был настоящий пир. Таких сладких и вкусных вещей я не ел никогда в жизни. А кругом пели, свистели и щелкали птицы. Мощно шумел прибой, и бесчисленное количество солнечных зайчиков сверкало в волнах океана. «Ох, больше не могу, объелась», — сказала Мила, блаженно откидываясь на спинку кресла. «Ребята, а мне нравится такая жизнь». «Ха, еще бы», — усмехнулся я. «Эх, вот так бы каждый день», — потянулся в кресле Юрка. «Ну, каждый день, я думаю, надоест», — вздохнула Мила. «Ничего, можно привыкнуть. Это тебе не алгебра», — сказал я. Мы помолчали, прислушиваясь к шуму прибоя. «А что мы теперь будем делать?» — спросил Юра. «Ничего», — сказал я. Они недоуменно переглянулись. «То есть как?» — Мила посмотрела на меня своими широко открытыми серыми глазами. «А просто так. Ничего. Мы зачем сюда попали? Чтобы отдохнуть от работы. Ведь правда?» «А-а-а!» — разочарованно протянула она. Юрка почесал черным пальцем кончик черного носа и проворчал. «Хм, странно. Что ж, мы теперь должны вот так сидеть и все?» «Угу!» — не очень уверенно сказал я. «Должен честно сознаться, что и самому мне сидеть без движения было не очень приятно. Но теперь отступать было поздно, и я продолжал. «Ха, а вам что, не нравится, что ли?»
«Нет, в общем, нравится», — протянула Мила.
«Нравится, да не очень», — проворчал Юрка. Мы умолкли. В тишине было слышно, как внизу шумит океан. Огромная птица с многоцветным, как у павлина, хвостом села на краешек скалы и, склонив голову, рассматривала нас круглым глазом. Мы тоже молча рассматривали ее, и это длилось долго. Наконец я почувствовал, что мои глаза заволакивает туман, а птица начинает двоиться и троиться. Я начал клевать носом. Но тут Мила вскочила, вспугнув длиннохвостую птицу, и сказала: «Ребята, вот там среди камней ручеек. Я помою посуду». Она собрала хрустальные вазочки и отправилась к ручейку. А я тем временем незаметно махнул платком и увидел, что Мила вдруг остановилась.
«Чего ты стала?» — крикнул ей Юрка.
«Понимаешь, посуда уже чистая».
Она вернулась к нам, подозрительно глядя на меня.
«Это опять твои фокусы, Борис?»
«Ладно, садись, Мила». Мы опять надолго замолчали. Мила ворочалась в кресле, кряхтела и, в конце концов, опять не выдержала.
«Борик, мы тут намусорили на камнях».
Она умоляюще посмотрела на меня.
«Можно я подмету?»
Я пожал плечами.
Она подняла сухую пальмовую ветку и приготовилась подметать. Но я опять слегка тряхнул платком, который держал в опущенной руке.
«Ну, это уже безобразие!» — закричала Мила, отшвыривая ветку. «Весь мусор исчез!»
«Красота!» — без всякого вдохновения проговорил Юрка.
«Борька, довольно дурить. Идемте ловить рыбу!»
Мила запрыгла на месте и захлопала в ладоши. «Ловить рыбу! Ловить рыбу!»
«А зачем?» — спросил я.
«Чтобы приготовить обед», — убеждала она меня.
«Не можем же мы обедать мороженым. Тут одни сладости, Борик».
Я покачал головой. «Хм, ловить рыбу — это уже работа. А на этом острове никто не работает. Вот вам». И к их ногам неизвестно откуда свалилась огромная серебристая рыба.
«О!» — в один голос разочарованно протянули Мила и Юрка.
«Ха! Вам не нравится эта рыба?» — спросил я.
«Нет, нравится. Только, Борик, разреши мне, пожалуйста, ее зажарить».
В серых глазах Милы светилась самая искренняя мольба.
«Пожалуйста, Борик, я хорошо умею жарить рыбу».
«А когда будет нужно, она сама зажарится», — ответил я. «Ну, довольно», — вдруг закричал Юрка, вскакивая с кресла.
«Надоели мне твои фокусы. Мила, идем ловить рыбу».
«Идем, Юрик», — обрадовалась она.
«А твой судак нам не нужен».
Юрка схватил рыбу за раздувающиеся жабры и швырнул с обрыва.
«Ну, идите, пожалуйста, я вас не задержу», — пожал и плечами, глядя, как они спускаются со скалы.
«Эй, постойте! А чем вы ловить будете? Хотите, я вам сделаю сети или удочки?»
«Сами сделаем», — ответил Юрка, цепляясь за камни.
«Хм, сумасшедшие! В океане жуткие волны! Слышите, как там свистит ветер? Вы же утонете!»
Мила ответила громко и радостно. «Пускай ветер, пускай буря! Лучше буря, чем ничего не делать!»
Они скрылись за выступом скалы, но я еще долго слышал тонкий голосок Милы, которая весело распевала. «Будет буря, мы поспорим, и поборемся мы с ней». Мне было невыразимо скучно. Чтобы как-нибудь скоротать время, я сотворил для себя еще несколько пирожных, но они и не полезли в рот. Мне захотелось пить, и на несколько минут я развлек себя тем, что пустил из скалы шумный звонкий фонтан Нарзана. Вода была вкусная, холодная, и я пил ее до тех пор, пока не почувствовал, что живот стал тугим, как барабан. Я сел в кресло, наблюдая, как пенится сбегающий в океан ручеек. И в конце концов... заснул. Проснулся я от толчка в плечо и вздрогнул, увидев черное лицо Юрки, освещенное красноватыми отблесками костра. Был вечер. Далеко в океане, за линией горизонта, чуть-чуть розовело небо. Мила хлопотала у костра, приятно пахло дымком и жареной рыбой. — Если так долго сидеть на одном месте, у тебя ноги совсем отсохнут. — Вставай, вставай, волшебник! Юрка помог мне добраться до костра. У меня было такое ощущение, словно мое тело несколько часов подряд колотили палками. — Вы ловили рыбу? — спросил я. — А волны? — А мы поворошили мозгами и придумали. Мы ловили рыбу в лагуне, моей рубашкой. Потрогай, она еще мокрая. В океане волны, а в лагуне совсем тихо. «Ах, накупались, наплавались!» — живо говорила Мила. «Вода такая хорошая, теплая».
«Накупались», — завистью сказал я. «А меня не могли позвать?»
«Так ведь плавать — это тоже работа!» — расхохотался Юрка и язвительно прибавил. «Впрочем, если ничего не умеешь делать, ты поневоле будешь бездельничать».
«Это кто ничего не умеет делать?» — возмутился я.
Мила посмотрела на меня так, словно видела меня впервые. «Борик, а что ты умеешь делать?»
«А, фокусы!» — быстро выпалил Юрка. Мое самолюбие было задето. «Да я... я все умею делать. А вот интересно, что ты, Юрка, сам умеешь делать?» Он развел руками. «Ну, всего, конечно, как ты, я не умею».
Мила с укором сказала мне. «Борик у нас молодец. Смотри, какой он устроил костер.
Ха, подумаешь, костер. Разве так дрова кладут? Нет никакого притока воздуха».
«Да? Ну, покажи, как надо!» — запальчиво крикнул Юрка.
«Пожалуйста, могу показать!»
Я начал показывать, и костер, конечно, очень скоро погас.
«Хм!» — смущенно пробормотал я. «Дрова сырые! Дайте спички!»
«А спичек нет!» — кусая губы и сдерживая смех, проговорила Мила.
«Ха! Не беда! Сейчас я сделаю спички!»
«Опять фокус?» — подозрительно спросил Юрка. «А ты без фокуса?»
«Без фокуса? Ну, хорошо. Дайте подумать». «Ну, ясно. Чтобы добыть огонь, нужно увеличительное стекло».
«Чем ты думаешь, Борька?» «Во-первых, увеличительного стекла нет. А во-вторых, если бы оно даже и было, то что бы ты с ним стал делать, когда солнце уже зашло?»
«Ну, в таком случае, — лихорадочно соображал я, — в таком случае можно добыть огонь при помощи трения дерева о дерево».
«Ну, давай потри, попробуй».
Я неуверенно взял две ветки и минут пять тер их одну о другую. Меня все больше раздражали молчаливые улыбки приятелей. До боли стиснув зубы, напрягая силы и покрываясь потом, я все тер и тер, а проклятые ветки даже
не сделались теплыми. Шумел океан, ясные крупные звезды блестели в вышине, ухала в темноте какая-то птица. — Ой, да не мучайся, — сказал наконец мне Юрка. — А, это дерево не годится, — отбросил я ветки и расстегнул воротник на взмокшей рубашке. Он подошел ко мне и покачал головой. — С твоим терпением никакое дерево не загорится. Он улыбнулся, и на его темном лице блеснули зубы. Я читал, что дикари на добычу огня таким способом тратили много часов. Но есть способ и попроще. Видишь, вот этот сухой нарост на дереве? — Ну, вижу. Это называется трут. Берем немножко трута. Смотри, вот так. Кладем в костер. Теперь я этой железкой и камнем высекаю искру. Костер задымился, вспыхнуло пламя, и вокруг нас заплясали тени. Юрка снова приблизил ко мне свое лицо. «Понял». Я был посрамлен и оттолкнул его довольно грубо.
«Чего ты толкаешься?»
Я молчал.
«Слышь, ты чего толкаешься?» — вскипел Юрка.
«А я тебе еще не так толкну». Вспыхнул и я.
— А ну, толкни, толкни.
— Да связываться неохота.
— А ну, давай, толкни.
— Ребята, перестаньте, — закричала Мила, вскакивая. Но мы уже сцепились и рухнули на землю. Я сразу почувствовал, что чернолицый Юрка сильнее меня. Он прижал мои лопатки к камням, и один из них так больно впился в мою спину, что я взвизгнул. «Ну, пусти, Юрка!» «Ну, то-то!» Уже миролюбиво проговорил тот, поднимаясь и отряхиваясь. «Просто связываться с тобой неохота!» — тихо пробормотал я.
«Борик, иди к костру!» — позвала Мила.
«Не хочу!» — сказал я. «Скучно все это!» «Ребята, а давайте придумаем что-нибудь интересное». Они посмотрели на меня заинтересованно.
«Что?»
«Ну, какое-нибудь интересное приключение».
«Стойте, я уже придумал».
«Да, это был удивительный платок. Едва я махнул им, как засвистел ветер, и в ярком свете, выплывшей из-за леса луны, мы увидели в океане корабль. Ветер бил в раздувавшиеся паруса, и корабль швыряла с волны на волну, как скорлупу. Черный флаг с белым черепом и скрещенными костями развивался на мачте. А, вспомнили текст из книги, которую я читал на диване. А теперь все будет наяву. Ни слова не говоря друг другу, мы побежали к обрыву. Первой заговорила Мила.
«Ой, какой страшный флаг! Это, кажется, пираты!»
Посмотрел на меня Юрка.
«Точно!» — ответил я и добавил.
«Калоша дьявола! Это самые страшные пираты мира. Гроза южных морей. А, ребята, вот это приключение!» Глава четвертая, в которой мы попадаем в плен к пиратам.
«Ой-ой!» — вдруг закричала Мила. «Смотрите, ребята! Волны несут корабль прямо на камни! Он сейчас разобьется!»
Молча и быстро, царапая до крови руки, мы начали спускаться со скалы. Внизу на камнях пенился ревущий океан, а дальше на волнах шевелилась широкая дорога. Темный силуэт корабля стремительно пересек эту дорогу и скрылся за изгибом острова. А еще через минуту мы услышали глухой удар и пронзительный треск ломающегося дерева. Внизу мы сняли ботинки и побежали по песку. Нагретый за день солнцем, он все еще был теплым. Потом нам пришлось вброд перейти через маленький заливчик. От океана его отделяла гряда рифов, на которых ревели и разбивались могучие волны. За поворотом мы увидели корабль. Он лежал на камнях, и океанские волны перекатывались через него. Черные фигуры людей сновали по берегу. Они что-то спасали с погибшего корабля. Волны сбивали их с ног, но они поднимались и снова что-то тянули. Мне показалось, что это была бочка. Наконец пираты выбрались на сухое место. Теперь нам хорошо были видны в лунном свете крепкие фигуры этих людей. Их было пятеро. «А что, если они увидят нас?» — наклонилась ко мне Мила, силясь перекричать шум прибоя. «Ну и пускай увидят. Не страшно». Но на самом деле мне стало очень страшно, когда я увидел, что пираты двинулись в нашу сторону. Мы пустились на утек. В заливчике я споткнулся о подводный камень и с головой окунулся в солоноватую воду. Ребята помогли мне выбраться на песок в ту минуту, когда пираты подошли к заливчику. Задыхаясь от волнения быстрого бега, мы домчались до скалы и начали подниматься вверх. Мокрая одежда хлюпала и мешала мне. Я скользил на камнях и срывался. «Скорей, скорей!» — торопила Мила, насмерть перепуганная этим неожиданным приключением. Можете представить наш ужас, когда мы увидели, что следом за нами, к нашему костру, поднимаются и пираты. Но тут я подумал, а чего я боюсь? Ведь у меня есть волшебный платок. Я сунул руку в карман и крепко сжал платок в кулаке. Другой рукой я неторопливо подбросил в костер хворосту и совсем спокойно взглянул на подходящих к нам морских разбойников. Впереди выступал в полосатой тельняшке и высоких ботфортах плечистый мужчина с рыжими бакенбардами. Я сразу узнал его. Он приближался к нам, держась за пояс, на котором висел большой изогнутый нож. Пламя костра сверкало в его черных глазах. Я сделал шаг ему навстречу. Пират остановился, снял с головы блестящую клеенчатую шляпу и сказал хрипловатым басом: «Бедные моряки, потерпевшие кораблекрушение у этих берегов, приветствуют юную леди и юного джентльмена». Он сделал знак остальным четырем пиратам, и все они также стянули со своих голов клеенчатые шляпы и поклонились нам. Они были один страшнее другого. Точно такие были нарисованы у меня в моей приключенческой книжке. «Здравствуйте, рыжий пес», — сказал я.
«О-ля-ля!» — воскликнул пират с рыжими бакенбардами. «Юный джентльмен знает мое имя?»
«Да, я читал о вас в книге». Рыжий пес взглянул на своих спутников и горделиво тряхнул гривой рыжих волос.
«Тысяча чертей и одна ведьма! Я всегда был уверен, что мое имя переживет меня!»
«А это рваное ухо!» — указал я на коренастого пирата с большим оттопыренным ухом, в котором отсутствовала мочка.
«Вы точно смотрели воду, сэр!» — кашлянул он.
«А это кошачий зуб!» — продолжал я. Низенький человек с большим носом и тонкими усами неопределенно хмыкнул. «А вас «Кажется, зовут Кривой Ногой», — сказал я пирату со смуглым восточным лицом, в ухе которого покачивалась серьга.
«Так точно, сэр!»
«А меня, сэр?» — почтительно склонился огромный человек с черной повязкой, закрывающей один глаз.
«Одноглазый!»
«Ха!»
— восторженно воскликнул он. Как я потом убедился, этим коротким словом он выражал восторг и недоумение, и все другие свои чувства. Пираты склонились к своему капитану и о чем-то пошушукались. У рваного уха был такой громкий свистящий шепот, что когда он заговорил, мне сразу стало ясно, что их всех беспокоит. Шипел человек с расплющенным ухом.
«Нет ли здесь подвоха? Может быть, этих детей нарочно выпустили на нас? И пока мы точим с ними лясы, нас окружит стража».
«Молчи, рваное ухо!»
пробасил рыжий пес, небрежно отталкивая его.
«Ты всегда был трусом. Посмотри, девчонка, кажется, сама трясется от страха. Сейчас мы все выясним».
Держа в руках шляпу, капитан сделал шаг вперед и продолжал, обращаясь к нам.
«А не скажут ли молодая леди и юный джентльмен, где находятся их достопочтенные родители?» «Клянусь брюхом акулы, нам не терпится засвидетельствовать им свое почтение».
«Это невозможно, капитан», — сказал я.
«Почему, сэр? Разве нельзя послать за родителями вашего слугу?»
И рыжий пес ткнул пальцем в чернолицего Юрку.
«А я не слуга», — вздрогнул Юрка.
«Молчи, бой!» — рявкнул рыжий пес. «Клянусь брюхом акулы, ваш чернокожий дьяволенок не умеет разговаривать с господами».
«Что?» — вдруг громко вскрикнула Мила, которая до сих пор робко жалась к скале. «Он не дьяволенок, а наш хороший товарищ. И вы не имеете права так называть его». Она говорила все это очень быстро, наступая на рыжего пса и размахивая руками перед самым его носом. Я никогда не видел Милу такой сердитой. Капитан отмахнулся от нее, как и отмахивается от назойливой мухи, пожал плечами и расхохотался. «Не вижу ничего смешного», — кричала рассерженная Мила. Рыжий пес с любопытством рассматривал ее. Он даже отступил на один шаг.
«Прошу прощения, миледи. Я обошел на своей лоханке полсвета, пока она не разбилась на этих проклятых рифах. Но я никогда не видел, чтобы белые дружили с черными».
Я потянул Милу за рукав и сказал пирату: «Видите ли, рыжий пес, есть и другие полсвета, где дружат все люди».
«Где? Хе-хе. Не хотел бы я туда попасть».
«А вас туда и не просят», — громко выпалила Мила. Стоявший в отдалении и не перестававший что-то жевать кошачий зуб невнятно пробормотал:
«Хм, ха, не могу сказать, что хозяева гостеприимно встречают своих гостей».
«А пусть гости не обижают хозяев», — не унималась Мила.
«Ха!»
— словно выстрелил одноглазый.
«Разве черные могут быть хозяевами?»
Он стоял перед нами, расставив ноги в ботфортах и уперев руки в бока. «Такими же, как белые», — резко проговорил Юрка, заражаясь горячностью Милы.
Ха!
Человек с серьгой в ухе неторопливо подошел к капитану, припадая на одну ногу.
Капитан, а не вздернут ли нам негритенка на этой пальме? Не торопись, кривая нога, усему свой черед.
Поморщился рыжий пес и, заметив, что я их слушаю, сладко улыбнулся мне.
«Скажите же, сэр, как нам повидать ваших родителей?»
«Наших родителей нет на этом острове», — ответил я простодушно. «Мы здесь одни». И это было непростительной глупостью. Пираты переглянулись. А кошачий зуб заживал что-то еще быстрее.
«Вы жуете табак?»
— наконец сообразил я, с интересом наблюдая, как перекатываются под его загорелой кожей желваки и смешно топорщатся усы.
«Хе-хе, так точно, сэр!»
— заулыбался кошачий зуб.
«Так я и думал», — сказал я Миле и Юрке. «Настоящие морские волки всегда жуют табак и курят трубки».
Мягко ступая на носках, как будто крадучись, ко мне подошел кошачий зуб. Я уже заметил, что все его движения были легкими и даже грациозными. Он очень походил на артиста балета. Церемонно кланяясь мне, кошачий зуб проговорил мурлыкающим грудным голосом.
«Хотите попробовать, сэр? Чудесный табачок, сэр. Всегда такое ощущение. Точно у тебя во рту ночевали лошади?»
Пираты захохотали дружно и громко.
«Нет, не надо», — сказал я. «Спасибо».
Тогда кривая нога протянул мне дымящуюся трубку.
«Может быть, вам дать мою трубочку, сэр? 2-3 затяжки, и у вас будет такое блаженное состояние, словно вы наглотались гвоздей пополам с пауками и пиявками.
Нет, спасибо».
«Ха!» — проговорил одноглазый. «Молодой джентльмен не жует, не курит табак. Зато он любит, наверное, этот напиток, сладкий, как змеиный яд».
Одноглазый протянул мне большую фляжку.
«А, вино», — догадался я.
«Нет, сэр, ром. Отхлебните, сэр. Нам удалось спасти целый бочонок. Чем больше пьешь, тем короче путь на кладбище».
Я отстранил рукой фляжку, которую одноглазый держал у моих губ, и покачал головой. «Я не тороплюсь на кладбище». Пираты снова расхохотались. Рыжий пес издал вдруг какой-то странный шипящий звук, и в ту же секунду пираты бросились на нас и скрутили нам руки. Я слышал, как громко стонала Мила и как кряхтел и сопел, отбиваясь от пиратов, Юрка. «Пустите!» — что было силы, закричал я. «Вы не имеете права!»
«Хэ!»
— усмехнулся одноглазый, связывая мне руки. Он приблизил свой единственный глаз к моему лицу, и я увидел в черном зрачке столько ярости и жестокости, что почувствовал, как весь холодею от ужаса. Глава 5, в которой все оборачивается самым неожиданным образом.
«Юную леди и юного джентльмена привязать к пальмам, а не негритенка ко мне», — приказал рыжий пес.
Меня и Милу крепко прикрутили к деревьям. Рыжий пес тем временем важно опустился в кресло, и к его ногам швырнули бедного Юрку. Рыжий пес торжественно пробасил:
«За белых птенцов, пираты, Мы потребуем хороший выкуп, мешок денег. А ты, черномазый, будешь служить мне. А теперь слушайте все. Я назначаю себя губернатором этого острова. Ура губернатору! Ура! 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 Заорали пираты.
И где-то в скалах откликнулось раскатистое эхо. В темноте в недалеком лесу шумно вспорхнула стая испуганных птиц. «А мы вас не признаем губернатором!» — крикнула Мила.
«Воркуйте, воркуйте, птенчики! Клянусь брюхом акулы, это только услаждает мой слух!»
— посмеивался рыжий пес. «Пираты по-хозяйски расположились на нашей площадке и съели зажаренную на костре рыбу, запивая ее ромом. По мере того, как эти страшные люди отхлебывали своих фляжек, они делались все развязнее и болтливее и, наконец, запели песню.
«Чтобы сладко есть и пить, без труда на свете жить, нужно денежки добыть! Ой, ха-ха! А чтоб денежки добыть, нужно лишь пиратом быть, обмануть, украсть, убить! Ой, ха-ха!»
От свирепых голосов и дикого смеха мороз продирал по коже. В конце концов они перепились и захрапели. «Ах, если бы у меня были свободными руки!» — зашептал я своим товарищам. «Юрка, ты не можешь каким-нибудь образом развязать нас с Милой?» «Не могу!» — простонал он из темноты. Луна закатилась, костер погас, и вокруг нас черной плотной стеной стоял мрак. Все потонуло в этой непроницаемой и жуткой темноте. «Юрка!» — умолял я. «Попробуй как-нибудь доползти до нас!» Я слышал, как он вздохнул. «Рыжий пес привязал меня к своей ноге!» Мила тихонько всхлипывала. «Противный Борька! Зачем ты нас затащил на этот гадкий остров?» Что я мог ответить? Я молчал, глотая слезы обиды и бессильной злобы. Под конец я задремал, уронив голову на грудь. Проснулся я от зычного крика рыжего пса. Было светло, солнце сверкало в синих волнах океана. Снова свистели и щелкали в лесных зарослях птицы. Но нас это не радовало. Пираты суетились на площадке. Рыжий пес сидел в кресле, величественно поглядывая на стоявшего перед ним на коленях Юрку. Я заметил, что руки у Юрки были уже развязаны.
— А может быть, ты тоже не признаешь меня губернатором? — спросил рыжий пес, расчесывая свои огненные бакенбарды с серебряной гребенкой.
«Я вас презираю!» — страстно и громко воскликнул Юрка.
Рыжий пес вскочил, и его красный нос побагровел еще больше.
«А ну, чисти мои сапоги, бой!»
«Хе!»
— прищелкнул языком одноглазый. Все пираты столпились вокруг Юрки.
«Ха! Чистить ваши сапоги?»
— качнул Юрка курчавой головой.
— Да ни за что!
Я просто обомлел от его храбрости и только ахнул, когда увидел, как он преспокойно плюнул на сапог капитана. Рыжий пес отшвырнул Юрку ногой и заревел, словно бык.
— А ну вздернуть чернокожего на эту рею!
И он указал пальцем на дерево. Пираты подхватили Юрку на руки, набросили на его шею петлю и, похохатывая, потащили к пальме. «Боря! Боря!» — истерически закричала Мила. «Рыжий пес, не смей!» Я задыхался от волнения. «Слышите? Не смейте!» «Ох, если бы у меня были свободными руки!» Пираты расхохотались. Вообще, как я заметил, они хохотали по всякому поводу и даже без повода. Ко мне подошел одноглазый и больно потянул за ухо. «Уж не думаешь ли ты, птенец, что если бы у тебя были свободными руки, то ты поколотил бы его превосходительство нашего губернатора?»
«Ха, еще как поколотил бы!»
Ха, они, конечно, не могли отнестись к моим словам всерьез. И опять захохотали, хватаясь за животы и приседая.
«Хе-хе, ваше превосходительство!»
Давясь смехом, с трудом выговорил кошачий зуб.
«Вам сделали вызов! Хе-хе-хе-хе! Бокс! 8 раундов!»
У рыжего пса от смеха выступили слезы. Он вытер глаза кулаком и поднес его к моему носу.
1000 чертей и 1 ведьма! Мне это нравится! Клянусь брюхом акулы, это будет самое веселое представление в мире! Ну-ка, развяжите птенцов!»
Потирая затекшие руки, я незаметно махнул волшебным платком и прошептал: «Хочу быть сильным и непобедимым!» Пираты, посмеиваясь, расчищали от сучью площадку, а милые Юра в это время шептали мне: «Ты сошел с ума, Борька! Он убьет тебя одним ударом!» «Посмотрим!» — сказал я и пошел навстречу рыжему псу.
«Внимание!» — пробасил капитан. «Сейчас начнется представление!» «Эй, мальчишка! Слышишь, щенок? А знаешь ли ты, что в Лосе-Анджелосе и в Рио-де-Жанейро я дважды побил 6-палого Джека?»
«Знать не знаю никаких 6-палых. И не понимаю, зачем вы хвастаетесь, рыжий пес?»
«Рыжий пес», — сказал я, глядя прямо в его глаза, — «наверное, вы боитесь, что я вас побью».
«Шо? Я боюсь?» — взревел рыжий пес. «А ну, смотри сюда, дружок!»
Плечистый, рыжеволосый, он подошел к большому, величиной с одноэтажный дом, замшелому камню. Этот камень словно врос в землю на краю обрыва. Напрягаясь и тяжело дыша, рыжий пес попытался сдвинуть его с места, плечом. Конечно, это было ему не под силу. Однако он сказал, вытирая пот с красного лица:
«Ну что, видел? Этот камень сдвинулся с места. Неужели тебе не страшно, мальчишка?»
«Что же тут особенного?»
Пожал я плечами и, засучив рукава, показал пиратам свой указательный палец. «Вы видите этот палец? Так, теперь смотрите». Я подошел к обрыву и совсем легонько ткнул камень пальцем. Земля зашевелилась у нас под ногами. Этот камень вывернул целые пласты песка и глины. Сначала медленно, словно нехотя, камень перевернулся 2 раза вокруг себя, а затем с оглушающим грохотом, сбивая и увлекая за собой другие камни, полетел в океан. Было слышно, как внизу всплеснулись волны, и каскад брызг взметнулся до самой площадки.
«Ха!»
— сказал в наступившей тишине одноглазый.
«Вот это волшебство!» — тихонько вскрикнула Мила.
Все пираты были в замешательстве. — Но тут кошачий зуб крикнул.
«Это случайность! Самая обыкновенная случайность! Уверяю вас!» Это губернатор сдвинул камень. И он уже держался на волоске.
«Конечно, случайность, ваше превосходительство!» — подтвердил рваное ухо. «Разве по силам птенцу опрокидывать скалы?»
А рыжий пес наконец пришел в себя от изумления.
«Тысяча чертей и одна ведьма! Если мальчишка действительно силен, то тем приятнее будет его поколотить. На ринг!» — хрипло закричали пираты.
«Держись, Борис!» — шепнул мне Юрка, подбадривающе. Мила задержала меня и сказала умоляюще. «Борик, может быть, лучше отказаться?»
«Отказаться?» — сжал я кулаки.
«Ну нет уж, тысячи чертей и одна ведьма». Все умолкли. Мы сошлись с рыжим псом в самом центре площадки. И как это делают настоящие боксеры перед началом боя? Пожали друг другу руки. Когда я протянул ему руку, то видел над собой могучую гору в полосатой тельняшке, увенчанную рыжей растительностью. Но вдруг эта гора присела и завизжала.
«Ай! Ай-яй-яй-яй! Ой, не могу! Ой, больно! О, моя бедная рука! Отпусти же мою руку, мальчик!»
Я отпустил его руку, и он отпрянул от меня, пританцовывая от боли и дуя на пальцы.
«Ой, ой,
что случилось, рыжий пес?» — спросил кто-то из пиратов.
«У этого мальчишки не руки, а клещи. Но сейчас я его нокаутирую!»
Он сделал молниеносный выпад и с силой ударил меня в левую скулу. Но, как это ни странно, я не почувствовал этого удара. А вот рыжий пес отлетел на несколько метров, хохота не последовало. Все безмолвствовали.
«Бррр! Ничего не понимаю!» — бормотал рыжий пес, потирая кулак.
«Ты боишься его, рыжий пес?» — сказал кошачий зуб.
«Шо?» — заревел капитан. «Я его боюсь. Да я сделаю сейчас из него медузу».
Как бык, наклонив голову и вращая налившимися кровью глазами, он двинулся на меня. Честное слово, я стукнул его совсем не сильно. Но рыжий пес пролетел через всю площадку, сбив с ног кривую ногу, и плашмя грохнулся на камни. Я видел, как безмолвные потрясенные пираты склонились над ним и разжимали стиснутые зубы, чтобы влить в рот глоток рома. Мила подпрыгивала возле меня на одном месте, не в силах сдержать своего восторга. «Ты самый сильный человек на свете, Борик!» Юрка изумленно заглядывал мне в лицо. «Как ты все это делаешь, Борька?» Я не успел ответить, потому что услышал за спиной крадущиеся шаги и оглянулся. Вынув кривые ножи и свирепо вращая глазами, на нас наступали четверо пиратов. Рыжий пес сидел в отдалении и указывал на меня пальцем. Я смело принял этот неравный бой. И через несколько секунд четыре морских разбойника валялись на камнях. «Ага, получили!» — закричала Мила. Один за другим, трусливо оглядываясь, пираты уползли за обрыв. Глава шестая, в которой кошачий зуб предлагает мне быть капитаном пиратов.
«Полная победа, ребята! Небось, больше не явится», — сказал я,
и, обняв Юрку и Милу, положил им на плечи руки. А вот этого никак нельзя было делать, потому что они оба в ту же секунду полетели на землю. «Чего вы?» — обескураженно спросил я. Они поднялись, потирая плечи. «Что ты положил нам на плечи?» «Руки». «Это не руки, а какие-то железные рельсы». Только теперь я начал понимать по-настоящему, что обладаю невероятной нечеловеческой силой. Я пощупал свои пальцы, локти, мускулы. Казалось, что все было таким же, как всегда. В рассеянности я оперся на пальму. Дерево затрещало и переломилось, словно спичка. Оно шумом рухнуло на площадку, накрыв своими ветками Милу. Я хотел и помочь подняться, но она живо вскочила на ноги и бросилась от меня наутек.
«Борис, это невозможно!»
«Да-да, Борька, так нельзя!» — крикнул мне Юрка, высовывая лицо из-за скалы. «Не подходи ко мне, пожалуйста! Стань сначала таким, как прежде!» Я отлично понимал, что так продолжаться не может, и, превратив себя в обычного человека, бросил волшебный платок на ствол упавшей пальмы. «Ребята, идите сюда! Я теперь такой же, как всегда!» Они осторожно приблизились и ощупали меня. «Да, теперь ты, кажется, похож на человека», — успокоенно проговорил Юрка. «Объясни, наконец, как ты все это устраиваешь?»
«Очень просто», — сказал я. «Но согласитесь сначала, что волшебникам быть очень приятно».
Они промолчали. «Чего вы молчите?»
«Как бы тебе сказать?» — задумчиво сказал Юрка.
«Мне понравилось, как ты колотил».
«Но?»
«Что «но»?»
«Но ведь так бывает только в сказке».
«Совершенно правильно», — оживилась Мила.
«А в настоящей жизни?» «До всего надо доходить вот этим».
Она показала на свой лоб.
«И вот этим».
И она показала на свои руки. «Да ну вас!» — рассердился я. «Вон, смотрите, какие птицы полетели!» Это была стая красивых длиннохвосток с разноцветными перьями. Они промелькнули над нами с певучим клёкотом и скрылись в лесу.
«Мы уже видели одну такую», — сказал Юрка. «Очень похожи на павлинов. Наверное, у них вкусное мясо. Вот бы поймать и жарить на костре».
Я полез в карман за волшебным платком, совсем позабыв о том, что он лежит на стволе пальмы.
«Пожалуйста, сейчас эта птица свалится к твоим ногам».
«Стой, Борька!» — остановил он меня.
«Ты хочешь опять сделать какой-нибудь фокус? А что, если мы поймаем ее, как настоящие робинзоны?»
«Ха! А как же мы поймаем эту птицу, Юрка?»
«В селок».
Я отошел в сторону и начал придумывать схему селка. Но в это время Юрка крикнул «Вот и все!» и показал мне небольшую веревочку с петлей.
«Хм, только и всего?» Я был разочарован. «А у меня получается побольше».
Я показал Миле и Юрке свою схему, которую начал чертить на площадке. Они переглянулись и рассмеялись.
«В такой селок, Борька, надо ловить не птиц, а диких слонов».
«Смешной ты, Борик», — вздохнула Мила с улыбкой, глядя на меня. «Ничего-то ты не умеешь».
«Это я не умею», — взорвался я.
«Ты только не сердись. Я же по-дружески».
«Хватит. Надоели мне ваши нотации».
В эту минуту мы отчетливо услышали страшную песню пиратов и умолкли. Я подбежал к обрыву. Морские разбойники сидели на песке и отхлебывали из фляжек. Океан был спокойным, как ягненок. Там, где недавно клокотал прибой, чуть-чуть шевелились ленивые и прозрачные волны. Я видел, как кошачий зуб сделал какой-то знак одноглазому и отполз в сторону. Одноглазый загородил от него рыжего пса.
«Ой, кошачий зуб опять лезет к нам!» — зашептала возле моего уха Мила. «Боря, мне это надоело!»
«Да, Борька, пора домой!» Опасливо вглядываясь в приближающегося пирата, сказал Юрка. «Дома, наверное, уже беспокоится».
«Погодите, ребята! Смотрите!» В руках у кошачьего зуба белый флаг. «Они предлагают нам мир!»
«А ну их!» — топнула ногой Мила.
«Нет, это интересно. Что они нам скажут? Давайте послушаем».
«Только ты на всякий случай опять стань сильным», — предложил Юра.
«Что ты? Теперь они и так будут меня бояться», — небрежно сказал я. Мы отошли в сторону.
Сначала из-за камней высунулся белый флаг, а затем показалась усатая физиономия кошачьего зуба. Увидев нас, он умиленно и почтительно заулыбался.
«Сэр, я прислан к вам как парламентер».
«Вижу», — сурово сказал я. «Что вам надо?» Он по-прежнему жевал табак и, переложив его языком из щеки за щеку, с той же почтительностью продолжал.
«Сэр, я уполномочен сделать вам чрезвычайно важное предложение».
«Я слушаю». Он вылез на площадку и сел на камень.
«Видите ли, сэр, разговор должен быть секретным».
Я посмотрел на приятелей и понял, что они встревожены.
«Не беспокойтесь, ребята».
Грациозно изгибаясь, кошачий зуб приблизился ко мне, ступая на носках.
«Давайте сядем, сэр».
Мы сели на ствол пальмы. Юрка и Мила скрылись в ущелье.
«Если что, свистни!» — крикнул мне издалека Юрка.
Кошачий зуб испуганно отодвинулся, подвигав в подобострастной улыбке свои кошачьи усы.
«Что вы? Что вы, сэр?»
«Ну, так я вас слушаю».
«Мы признаем вашу полную непобедимость, сэр, и предлагаем вам быть нашим капитаном».
Я смотрел на него во все глаза.
«Что?
Я вашим капитаном?»
«Да, сэр».
«У вас есть капитан?»
«А, рыжий пес». «Не беспокойтесь, мы убьем его, сэр», — спокойно сказал кошачий зуб.
«Тут я даже привскочил. Убьете своего товарища? Да как же вам несовестно говорить это?»
Кошачий зуб сделал какое-то изящное движение рукой. «Таков закон жизни, сэр. Сильные бьют слабых. Рыжий пес свое уже сделал. Мы держали его, пока он был нужен. Но теперь он сыграет в ящик, сэр».
«Он не захочет уйти по доброй воле, и нам придется его убрать».
«Да, сэр, таков закон жизни».
«Это какой-то звериный закон», — возмущался я.
Кошачий зуб посмотрел на меня со снисходительной улыбкой.
«Будем откровенны, сэр, как джентльмен с джентльменом.
Мы живем для того, сэр, чтобы поменьше работать, но иметь побольше». Он говорил все это, пережевывая табак и поглаживая мне руку. Но вдруг он скрестил свои руки на груди, и я похолодел, увидев, что мои маленькие ручные часы, которые мне подарила мама в день рождения, исчезли.
«Эй, кошачий зуб, отдайте мои часы».
«Ваши часы, сэр?»
«Какие часы?»
«Которые вы сейчас сняли с моей руки». Он глуповато заулыбался и вернул мне часы.
«О, простите, сэр, Это привычка. Больше не буду. Это называется клептомания, сэр. Когда я работал клерком, все в конторе знали про мою болезнь и берегли свои вещи. Совершенно не могу видеть чужую вещь, чтобы не положить ее в карман. Да, так что вы все-таки думаете о нашем предложении, сэр? Мне не нравится ваша жизнь. Ах, сэр, я уже сказал вам, что все мы живем для того, чтобы работать поменьше, а иметь побольше. Для этого всегда один человек пожирает другого. Вот, например, мой родной дядя. Он раньше был пиратом, сэр. Он убил и ограбил 182 человека и стал миллиардером. «Какой ужас!» — вырвалось у меня. «А теперь дядю знает вся страна, и его охраняет полиция!» Мурлыкающим голосом продолжал кошачий зуб, пережевывая табак. «Обратите внимание на то, сэр, что мой дядя сейчас ровным счетом ничего не делает и только ходит по воскресеньям в церковь, чтобы помолиться Богу. На него работают другие. И уж будьте уверены, он дерет с них 3 шкуры, сэр. Разве это не тот же разбой?» Мне становилось все больше не по себе от разговора с кошачьим зубом. «Значит, миллиардеры — это одно и то же, что разбойники?» «Конечно, сэр!» — воскликнул он, обрадованный тем, что я, наконец, начал понимать его. «И вообще, все люди в той или иной степени — разбойники!» «Согласитесь, сэр, что это очень приятно — ничего не делать, а иметь многое!» «Это неправильно!» Кошачий зуб хитро подмигнул мне. «А разве вы сами, сэр, любите работать?» Я не сразу нашел, что ответить, и замялся. «Говорите, говорите, не стесняйтесь, сэр!» Подбадривающе похлопал он меня по плечу. «Я люблю работать!» Он рассмеялся, не открывая рта и топорща усы. Сейчас он еще больше походил на кошку.
Не верю, сэр, хоть убейте.
Короче, я не буду вашим капитаном, — сказал я решительно. Но, сэр, нет-нет, не хочу. Кошачий зуб приподнялся и взмахнул рукой. С вашей ужасающей силой, сэр, мы подчиним себе все моря и океаны. Мы ограбим и убьем 1000 людей. Он говорил все это, более увлекаясь, и глаза его алчно засверкали. «Вы станете самым богатым человеком в мире и сможете всю жизнь работать. На вас будут работать другие. Только подумайте, сэр, до самой смерти ничего не делать. Я не разбойник и не миллиардер, чтобы ничего не делать».
«Ах, весьма сожалею, сэр, но вы отказываетесь от своего счастья.
Но я думаю, что вы еще подумаете и согласитесь». «Уходите», — сказал я сердито. «Да, но я только хотел сказать, уходите. Ну?» Он мягко отскочил от меня, не переставая кланяться. «Ну что ж, тогда я удаляюсь, уношу свои ноги. Уношу свои ноги. Кошачий зуб вдруг выпрямился и потянул носом воздух. «О, сэр, сейчас будет шторм. Будет страшный шторм, не приведи бог. Я знаю эту лужу, как лягушка свое болото. И не говорю попусту. Штормы налетают в этих местах мгновенно, и спасения от них нет. Ищите убежище, пока не поздно, сэр». Он торопливо убежал.
Глава седьмая, в которой выясняется, что мой волшебный платочек исчез. Я продолжал сидеть на стволе упавшей пальмы, совсем расстроен разговором с кошачьим зубом. Больше всего меня обижало и возмущало то, что пираты, эти воры и убийцы, посмели обратиться ко мне с гнусным предложением, словно видели во мне своего единомышленника. Печальные мысли все больше овладевали мной. Какие наглецы! Ну, допустим, я не люблю подметать пол, стелить кровать, мыть посуду. Но ведь это в сущности мелочь, и она не дает им никакого права втягивать меня в свою шайку. А может быть, это не такая уже мелочь, как мне кажется? Мама не раз говорила, что на таких мелочах и проверяется характер человека. Мои грустные размышления нарушили милая Юрка. «Борик, а что он тебе говорил?» «Да всякие глупости». «Что именно?» — допытывался Юрка. «Да так». «Ты не хочешь нам сказать?» — удивилась Мила. «Ну смотри, Борька, я тебе это припомню». В голосе Юрки прозвучала обида. «Ребята», — сказал я смущенно, — «кошачий зуб предложил мне быть пиратским капитаном». «Вот болван!» — всплеснул Юрка черными ладонями. «Я его прогнал». «Как только ему это пришло в голову!» — весело рассмеялась Мила и вдруг подняла лицо к небу. «Ребята! Вы посмотрите, как потемнело!» Из-за линии горизонта на океан наползала величественная темно-фиолетовая туча. Солнце уже скрылось за ней, и потоки лучей тонкими шпагами вырывались из-за разорванных, вихрящихся концов тучи. Было очень тихо. Не шумел океан, и на его потемневшей глади не было заметно ни одной шероховатости. Только теперь я обратил внимание на то, что в лесу умолкли все птицы, которые совсем недавно наполняли воздух щебетанием. Острые листья на пальмах висели, не покачиваясь, словно мертвые. Все застыло в каком-то оцепенении. Стало трудно дышать, воздух был тяжелым и душным. «Кошачий зуб сказал, что сейчас будет шторм», — проговорил я, роясь в кармане. «Кажется, он прав. Я читал, что все затихает перед штормом, но нам этот шторм не страшен». Последние слова я сказал уж не очень уверенно, потому что не обнаружил в кармане своего волшебного платка. «Что ты ищешь?» — спросила Мила. «Платок. Где мой платок?» «А, синий платок. Ты, кажется, положил его сюда. На ствол пальмы. Где? Где он?» Платка нигде не было. Кривая молния разрезала тучу и словно провалилась в океан. Слабо затрепетали над нашими головами листья деревьев, и в ту же минуту мы увидели, как с океана к берегу идет, растянувшись на несколько километров, высокий черный вал. Только на самой его вершине пенилась вода. Следом за этим валом шел второй, еще более высокий и грозный. А дальше уже ничего не было видно, потому что фиолетовая туча опустилась к самому океану и скрыла бушующие волны. На нас пахнуло холодом, зашелестели и зашептали густые листья в кронах деревьев. Со страшной силой рявкнул гром. И почти в ту же секунду с пушечным грохотом разбился о берег первый вал. Стволы деревьев закачались и затрещали, и мою рубашку вздуло ветром. «Ищите! Ищите!» — кричал я. «Ищите, иначе мы погибли!» Второй вал разбился с еще большим шумом. Каскады брызг взлетели над скалой и градом забарабанили по нашей площадке. мы бросились в ущелье. Но и туда ворвалась разъяренная пена третьего вала. Милу подхватила волна и понесла из ущелья. Уцепившийся за камень Юрка с трудом удержал ее. Но в это время на нас обрушилась новая волна и понесла всех в глубину ущелья. Вероятно, она и спасла нас. Задыхаясь и глотая соленую воду, я выбрался на какой-то скользкий выступ. Стало темно, как ночью. Но молнии вспыхивали одна за другой, и в синеватом свете я видел, как копошатся на другой стороне ущелья Мила и Юра. Все грохотало и выло вокруг. Казалось, мир рушится. Потом тяжелым водопадом ударил тропический ливень. Сверху посыпались камни, и один из них больно стукнул меня по голове. Я потерял сознание. Глава восьмая, в которой мы пытаемся найти выход из трудного положения. Удивительно, что я совершенно ясно слышал, как по комнате ходит мама. Я лежал в постели и, не открывая глаз, спросил: «Это ты, мамочка?» «Я», — послышался ее голос. «Ты уже пришла с работы?» «Да». «А я подмыл комнату и вымыл посуду». «Молодец, сынок», — сказала мама, как мне показалось, сдерживая смех. «Сейчас я встану и уберу кровать». «Очень хорошо». И я приподнялся и протер глаза. «Ой, такая кровать жесткая. Все тело болит. Понимаешь, мамочка, мне приснился кошмарный сон». «Какой?» «Будто я, милая Юрка». Я отнял от лица руки, которыми тер глаза, и отшатнулся. Надо мной склонялась улыбающаяся Мила и чернолица Юрка. «Оказывается, это Мила разыгрывала меня», подражая голосу мамы. «Значит, сон продолжается?» — со страхом спросил я. «Продолжается», вздохнула Мила. «Юрка, ущипни меня». «С удовольствием», обрадовался Юрка и ущипнул меня, да так крепко, что я привскочил. «Ну-ну, ты не очень-то, пожалуйста». В ущелье было светло и сухо. Над самой головой сверкало солнце, и где-то неподалеку посвистывали птицы. Было слышно, как внизу вздыхает океан. «Вот это был шторм!» — восторженно проговорил Юрка. «Меня так трахнуло камнем по коленке, я до сих пор не могу ступить на ногу». «А у меня все руки в синяках», — пожаловалась Мила. «У меня у самого болит голова», — сказал я. «Ребята, что же мы будем теперь делать?» «Как что?» — удивилась Мила. «Отправляться домой». «Это невозможно». «Ой, почему?» — испуганно вскрикнула она. «Я ведь говорил вам, что у меня пропал платок».
«Не морочь нам голову», — сверкнул глазами Юрка.
«При чем тут платок?» «Так ведь это же волшебный платок!»
«Хм, никогда не думал, что платки бывают волшебные. Чепуха какая-то».
«Чепуха! А как мы попали на этот остров? Ты об этом знаешь?»
«Ничего я не знаю».
«Так вот знай, с помощью волшебного платка».
Лица моих приятелей стали очень серьезными.
Я видел, как у Милы задергался подбородок. «А если платка нет?»
«Значит, — сказал я, чувствуя, что у меня самого начинает дергаться подбородок,
— значит, мы навсегда останемся на этом острове».
Мила и Юрка молчали. Потом я услышал, как Мила всхлипывает. «Мне надоел этот противный остров. Я хочу домой. Зачем ты притащил нас сюда?»
Должен к своему стыду сознаться, что тут и я заплакал.
«Перестаньте вы оба завывать!» — вдруг сердито закричал нам Юрка. «Я хочу домой!» — растирал я кулаком слезы. «Все хотят домой!» «Я хочу к маме!» — схлипывала Мила. «Все хотят к маме! Борька! Мила! Нам надо что-то придумать!»
«А что можно придумать?»
— безнадежно сказал я. «Не знаю, но что-то надо».
«Ну что? Что?»
«Сколько мы пробудем здесь? Неизвестно. Так?»
«Ну так.
Нам нужно где-нибудь жить. Ведь правда?»
«Ну правда.
Нам нужно есть».
«Нужно», — согласился я. «Мне, кстати, уже хочется есть».
Осененная какой-то мыслью, Мила перестала плакать и выпрямилась. Слезинки еще сверкали на ее ресницах.
«А давайте строить дом, ребята!»
Посовещавшись, мы решили построить дом где-нибудь в лесу, чтобы его не нашли пираты. И, не раздумывая больше ни минуты, отправились в чащу. Когда мы спускались со скалы, ветер донес до нас смех и хриплые голоса пиратов. Они распевали свою песню. «А чтоб денежки добыть, нужно лишь пиратом быть. Обмануть, украсть, убить. Ой, ха-ха!»
«Наверное, опять пьют свой ром», — покачала головой Мила.
Я с тревогой прислушивался к их песне. «Боюсь, что они все равно нас убьют. Хоть с ромом, хоть без рома. Они такие сильные».
«Не убьют», — ободряюще сказал Юрка. «В общем-то, они бездельники и пьяницы. Не трусь, Борька».
Глава 9, в которой я начинаю понимать смысл одной пионерской песни. После шторма в лесу парило. Мы с трудом пробирались сквозь заросли, наполненные криками птиц и шелестом бесчисленного количества крыльев. То и дело ноги попадали в невидимые в траве лужи, оставшиеся после тропического ливня. А с деревьев на нас сыпался град капель. Очень скоро мы промокли до нитки. Лес становился все гуще. Деревья с огромными черными стволами сплетали над нашими головами ветки, закрывая солнце. Повсюду, словно уснувшие змеи, свисали лианы. Изредка солнечный свет пробивался сквозь кроны деревьев длинными тонкими пальцами. И тогда, схваченные этими пальцами, капли дождя сверкали, как хрустальные стеклышки. Мы устали, хотелось есть и пить.
«Я больше не могу, ребята», — сказала, наконец, побледневшая и осунувшаяся Мила.
«Ой, да, давайте отдохнем», — предложил я. Но Юрка, шедший впереди нас, не оборачиваясь, крикнул: «Только, пожалуйста, не вешайте носы». В эту минуту из-под его ног выпорхнула большая птица, похожая на утку. В гнезде мы обнаружили несколько крупных яиц, и тут же разбили и выпили их. Теперь мы почувствовали себя куда лучше и даже развеселились. Внезапно впереди блеснул яркий свет, и мы вышли на большую поляну. Я широко открыл глаза. Посреди поляны мирно пощипывали траву два светло-серых теленка. Они подняли головы на тонких красивых шеях и уставились на нас с немигающими темными глазами.
«Лани!» — вскрикнул Юрка.
«Ребята, они совсем не боятся нас». «Ну, ясно», — подтвердил я. «Остров необитаемый, и они никогда не видели людей». Однако, когда мы приблизились к ним, и Мила уже протянула руку, чтобы погладить их, они стремительно сорвались с места и исчезли в чаще.
«Ничего, все равно поймаем», — пробормотал Юрка, почесывая затылок. «Их мясо, наверное, очень вкусное».
«Ты с ума сошел?» — возмутилась Мила. «Я ни за что не буду их есть».
«Вы видели, какие у них красивые задумчивые глаза?»
«Ха, вегетарианка», — заворчал Юрка.
«Интересно, чем ты будешь питаться? Может быть, травой?»
«Юрик, мне жалко их».
На черном лице Юрки засветилась хитроватая улыбка.
«А тех яиц, которые ты сейчас ела, тебе не жалко? Ведь из них могли бы вылупиться птицы с задумчивыми глазами».
«Ох, какие вы все мальчишки жестокие!» — вздохнула Мила.
В конце поляны мы обнаружили одинокую скалу, высотой примерно с трехэтажный дом. Вернее, это был огромный камень, попавший сюда, должно быть, еще с доисторических времен, во время какого-нибудь землетрясения. У подножия камня журчал родник с чистой водой. Яркие цветы, растущие вокруг родника, отражались в воде. Мы не сразу увидели эту скалу, потому что сама природа тщательно замаскировала ее в зелени деревьев. Вся скала была густо увита ползучими растениями.
«Тра-ля-ля!» — запел Юрка. «Ребята, в таких случаях Архимед говорил: «Эврика, здесь будет наш дом».
«Где?» «В пещере».
«Ха, а где ты видишь пещеру?»
«Протри глаза».
Наконец я разглядел овальный вход в пещеру на высоте 80 метров.
«Да, туда трудно добраться».
«А вот и хорошо, что трудно. Мы сможем там спокойно спать без боязни, что нас захватят пираты».
Пока Мила собирала на поляне цветы, девчонки всегда приходят в восторг от цветов. Мы с Юркой, цепляясь за лианы, с невероятным трудом добрались до пещеры и сели у входа, свесив ноги, тяжело дыша.
«Придется складывать из камней лестницу», — сказал я.
Юрка метнул на меня презрительный взгляд и прикоснулся пальцем к моему лбу.
«Да, я так и думал. У тебя жар, дружище. Ты хочешь, чтобы по этой лестнице вместе с нами в пещеру поднимались и пираты?»
«Юрка, ну как же мы будем подниматься сами?
А Мила вообще сюда не сможет влезть.
А мы сделаем лестницу из лиан»,
— сказал Юрка, смотря на меня покровительственным взглядом.
«Надо думать, старина. На ночь мы эту лестницу будем поднимать, а утром спускать».
«Юрка, ты гений».
«Я в этом никогда не сомневался», — усмехнулся он.
Мы обследовали пещеру. Она оказалась просторной, уютной и сухой. Наши голоса и шаги гулко отдавались под темным сводом. Только к вечеру мы сплели лестницу и натаскали в пещеру травы и сухого мха. Постели получились превосходные. Я блаженно вытянулся на своем мягком ложе, чувствуя, как гудят от усталости все мускулы моего тела. В лесу стемнело, но вход в пещеру освещался розовыми отблесками костра, на котором Мила жарила пойманную Юркой птицу. Я слышал, как Мила напевала в тишине: «Работай, друг, и станет, друг, легко на свете жить. Враг в трудный час не сломит нас, коль будем мы дружить. Запомни, друг, что пара рук немало дел свершит. Терпенье, труд, все перетрут, народ наш говорит. Пришла беда, будь смел всегда. Пусть взор горит, как луч.
Трудись бодрей, будь веселей. Союз друзей могуч.
В нашем пионерском отряде мы частенько распевали эту песенку, но никогда раньше ее слова не волновали меня так, как сейчас. А ведь действительно, если у тебя хорошие друзья, и если ты любишь работать, ничто не страшное. Юрка, наверное, подбросил костер хворост, потому что я слышал, как затрещали ветки, и вход осветился еще ярче. А я лежал и думал: дорогие мои Юрка и Мила, какие вы хорошие товарищи! Что бы без вас делал сейчас? Да, чудесно жить на свете, если у тебя настоящие друзья. Я так расчувствовался, что к моему горлу даже подступил комок. Но в это время Юрка крикнул: «Волшебник, иди есть!» Я спустился по лестнице и уселся у костра. Какой вкусной оказалась жареная птица! Мы вгрызались зубами в горячее ароматное мясо, и жир золотыми каплями стекал по нашим подбородкам и пальцам.
«А тебе не жалко ее?»
— съязвил Юрка, кося глаза на Милу. Она не ответила.
«Хм, не найдут ли нас пираты?»
— сказал я, с тревогой поглядывая в темную чащу.
«Могут найти за милую душу».
Юрка отбросил в темноту кость и старательно вытер травой руки и подбородок. «Нам нужно произвести разведку и узнать, что они замышляют. Всегда полезно знать, что делается в стане врагов». Он рассуждал прямо как опытный полководец, и я посмотрел на него с уважением.
«А как мы найдем дорогу обратно?» — забеспокоилась Мила. «В этом лесу очень легко заблудиться».
Юрка указал пальцем на родник.
«Эта водичка поможет нам найти путь к нашей пещере».
«Каким образом?» — удивился я.
«Юрка, ты иногда говоришь умные вещи, но сейчас ты что-то загибаешь».
Юрка поднялся во весь рост и взмахнул рукой. Черное его лицо со сверкающими глазами, в которых отражались отблески догорающего костра, сейчас было удивительно красивым.
«Я загибаю. А вы видите, что из этого родника вытекает ручей? Как вы думаете, куда он течет?»
«Не знаю».
«Туда же, куда текут все реки мира. Ты очень плохо учил географию в школе».
«Я уверен, что этот ручей впадает в океан. По берегу ручья мы всегда сможем идти туда и обратно». Глава 10, в которой я узнаю, кем похищен волшебный платок. Утром я отправился по берегу ручья к океану. На нашем совете было решено, что я произведу разведку, а милая Юра тем временем соберут побольше кокосовых орехов. Мы вспомнили, что молоко кокосовых орехов очень питательно. Она падала их с пальм после шторма очень много. Крупные, твердые, тяжелые, покрытые жестковатой щетиной, они валялись всюду. Я то и дело натыкался на них, когда шел берегом ручья. Юрка оказался прав. Ручей действительно впадал в океан. И путь по ручью оказался куда удобнее и короче, чем через лесные заросли. Вскоре я вышел к океану на песок, размытый ручьем. Здесь ручей был уже темным от ила и неспокойным, потому что смешивался с набегающими с океана волнами. Запомнив получше место, я двинулся к видневшимся неподалеку прибрежным скалам. Шторм
начисто разметал пиратский корабль. Морские разбойники соорудили из разбитых досок подобие какого-то жилища. Черный флаг с черепом и скрещенными костями развивался над их станом. И я подобрался как можно ближе к этому страшному логову и залег в камнях. Рыжий пес, одноглазый и кривая нога, ничком спали на песке. Пират с расплющенным ухом сидел на бочке и курил трубку. Меня удивило, что они устроили свой лагерь так близко к океану. Но когда рваное ухо вынул из бочки затычку и наполнил свою фляжку, я понял, что их удержало здесь. Бочка с ромом. Она была слишком большой и тяжелой для того, чтобы переправить ее вглубь острова. Эта бочка притягивала их к себе, как магнит. Я долго лежал неподвижно в канаве. Мягкий ветерок шевелил по временам мои волосы. Остро пахло водорослями. Океан мерно вдыхал в 200 метрах от меня. В конце концов меня разморило на солнце и начало клонить ко сну. Но в это время рыжий пес пошевелился и сел на песке. Солнце слепило ему глаза. Он прищурился, выплюнул попавший в рот песок и поерошил пальцами свои огненные бакенбарды. Я слышал, как рыжий пес длинно со свистом зевнул.
«Эй, рваное ухо!» — окликнул он.
«Да, капитан», — лениво ответил пират на бочке.
«А где кошачий зуб?»
«А он полез на скалы, капитан. Мы никак не можем понять, куда делись эти детишки. Они словно провалились сквозь землю.
Одноглазый, приведи кошачьего зуба», — приказал рыжий пес.
«Слушаю, капитан». Одноглазый неохотно поднялся и скрылся за скалой. Кривая нога в это время проковылял к бочке и сделал большой глоток из фляжки рваного уха. Рыжий пес молча проследил за кривой ногой и потянулся к своей фляжке.
«Мне кажется, клянусь брюхом акулы, этот кошачий зуб что-то замышляет против меня», — заворчал он, делая глоток.
Рваное ухо и кривая нога многозначительно переглянулись. Рыжий пес вдруг рывком поднялся и, тяжело ступая по песку, двинулся к бочке.
Вы молчите. А может быть, вы все теперь в заговоре против своего капитана? Тысяча чертей и одна ведьма, а?»
Кривая нога предусмотрительно перешел на другую сторону бочки.
«Ну что ты? Мы всегда преданы тебе, рыжий пес!»
Я не знаю, чем кончился бы этот разговор, если бы в лагере не появились одноглазый и кошачий зуб.
«Что делают эти сопляки? Отвечай, кошачий зуб!»
— спросил капитан, побычьи наклоняя голову, так что глаз его совсем не было видно за мохнатыми рыжими бровями. Кошачий зуб стянул с головы клеенчатую шляпу.
«Я не могу найти их, капитан. Я думаю, что во время шторма их смыло волной в океан».
«Врешь, негодяй!»
— закричал рыжий пес, вскидывая голову.
«Ты, наверное, в заговоре с ними. Я еще не знаю, что ты замышляешь, но вижу по твоим подлым глазам, что дело нечисто. Разузнайте, куда скрылась малышня, и я уничтожу их. Клянусь брюхом акулы, я их сотру в порошок и пущу по ветру.
Ты забыл кулаки юного джентльмена, рыжий пес. Негромко проговорил кривая нога.
У меня тоже есть кулаки. Тысяча чертей, одна ведьма. Может быть, кто-нибудь из вас забыл, как они пробивают черепа? Э? Я могу вам напомнить это.
Рыжий пес сжал кулаки и взметнул их над головой. Пираты в страхе отодвинулись от своего капитана.
«Ха!»
— вырвалось у Одноглазого.
«Опусти кулаки, рыжий пес!» — невесело улыбнулся кошачий зуб. «Мы их хорошо помним!»
Страшно сверкая глазами, рыжий пес походил перед бочкой туда и сюда и остановился перед кошачьим зубом.
«А что это у тебя там торчит из кармана?»
Прежде чем кошачий зуб успел ответить, капитан сделал быстрое движение, и я увидел в его руке мой синий волшебный платок. В моей груди горячо заколотилось сердце.
«Так вот, кто украл мой платок!»
Видно, недаром кошачий зуб говорил, что не может пройти мимо чужой вещи, чтобы не прикарманить ее. В первую минуту у меня появилось желание вскочить и потребовать свою вещь. Ведь пираты еще не знали, что я потерял силу. Но страх перед пиратами удержал меня.
«Мне нравится эта штука, рыжий пес», — зафыркал кошачий зуб, хватаясь за нож. «Это моя добыча!»
Рыжий пес неторопливо спрятал платок в свой карман.
«А теперь она моя, кошачий зуб. Или ты сомневаешься?»
«Ах, вот как!»
Рыжий пес и кошачий зуб сошлись лицом к лицу, глядя друг на друга с какой-то тупой яростью. Это продолжалось долго, минуту, а может быть и две. Они стояли, держась за ножи, не мигая и чуть-чуть рыча, совсем по-звериному. Наконец кошачий зуб не выдержал и отошел в сторону. Мне было очень неудобно лежать среди острых камней. Я сделал неосторожные движения. Камни посыпались и застучали. Пираты сразу умолкли и насторожились. Обливаясь холодным потом, несмотря на то, что было очень жарко, я попятился ползком за скалу и бросился в чащу леса. Поминутно оглядываясь и спотыкаясь о корни и кокосовые орехи, я добрался по ручью до нашей пещеры и, совсем обессиленный, упал на траву. Мила и Юрка жарили на вертеле куски мяса. Как настоящий охотник, Юрка освеживал лань. Серая шкурка сушилась на солнце. — Если хочешь, можешь сегодня спать на этой шкуре, — сказал мне Юрка. Мила отказывается, потому что, видите ли, никак не может забыть глаз лани. Но мясо, представь себе, она попробовала и нашла очень вкусным. Ты чем-то взволнован, старина? Я рассказал о пиратах. Да, дело дрянь, озабоченно проговорил Юрка. Раз ты выяснил, что они во что бы то ни стало хотят нас уничтожить, придется смотреть во все глаза. Обед был такой вкусный. Солнце светило так ласково, и в лесу так весело пели птицы, что мало-помалу мы развеселились. Милая Юрка, пока я был на разведке, собрали целую гору кокосовых орехов, и теперь мы перетаскивали их в пещеру. Во время работы Мила запела пионерскую песенку. Я и Юрка подпевали ей. «Работай, друг,
и станет, друг, легко на свете жить. Враг в трудный час не сломит нас, коль будем мы дружить. Наступила тревожная ночь. Мы долго не могли заснуть и тихонечко переговаривались, лежа в своих постелях. Наконец, милая Юрка умолкли, а я еще долго ворочался на мягкой шкуре лани, прислушиваясь к далекому и грозному шуму океанского прибоя. Глава 11, в которой пираты осаждают нашу пещеру.
«Этого еще не доставало», — сказал утром Юрка, морщась и потирая ногу. «Понимаете, я вчера где-то ушиб ее, и сейчас мне больно ступить. А надо бы сходить посмотреть, не попалось ли чего в наш селок». «Оставайся дома», — предложила Мила. «Все равно кому-нибудь надо сторожить пещеру. А мы с Бориком пойдем. Я знаю, где ты ставил селок». Мы спустились, и Юрка из предосторожности поднял лестницу. В селках билась птица с разноцветным хвостом. Мила тут же в зарослях ощипала ее, и мы отправились обратно. У меня нет слов, чтобы описать тот ужас, который охватил нас, когда мы услышали на поляне голоса пиратов. Скрываясь в высокой траве, нам удалось добраться незамеченными до самой поляны. Пираты сидели вокруг потухшего костра и жадно доедали остатки нашей лани.
«Эх, хорошо да мало!» — проворчал рыжий пес, ковыряя в зубах щепкой.
Кошачий зуб слегка подтолкнул капитана и глазами указал на пещеру.
«Я думаю, у них там есть большие запасы.
Может, произвести обследование?» — предложил кривая нога. «Непременно. Загляни-ка туда, кривая нога». «Туда не добраться без лестницы», — покачал головой рваное ухо.
Но рыжий пес приказал односложно.
«Печь!»
Он сидел у костра и смотрел, как его подчиненные строят пирамиду. Кривая нога оказался на самом верху. Но когда его голова поравнялась с пещерой, оттуда вдруг высунулся Юрка и довольно крепко стукнул пирата палкой. Это было так смешно, что я прикусил язык, чтобы не расхохотаться. Под крики и ругательства пиратов пирамида развалилась. А Юрка очень вежливо сказал: «Прошу прощения, кривая нога. Кажется, я нечаянно задел вас». Рыжий пес замахнулся на кошачьего зуба.
«Дьявол! Ты же сказал мне, что дети на охоте!»
Кошачий зуб шарахнулся в сторону и ответил почтительно.
«Я видел, как на охоту пошли белые дети, капитан».
Рыжий пес нерешительно подергал свои бакенбарды, снял шляпу и поклонился Юрке.
«Добрый день, господин Бой.
Как ваше здоровье? А как вы думаете?»
«Не знаю, клянусь брюхом акулы».
«Да вот стерегу наш дом».
Рыжий пес что-то соображал.
«От кого же, господин Бой, надо сторожить дом на необитаемом острове?»
«Будто вы не знаете».
«От кого же?»
Юрка таинственно понизил голос.
«От диких зверей. Я не видел на острове ни одного четвероногого, кроме ланей.
Зато я видел двуногих».
«Ай-яй-яй! Вы видели двуногих зверей?»
«Да, именно двуногих. Представьте себе».
«Вот как! И много их вы видели?»
Юрка демонстративно пересчитал пиратов, указывая на них пальцем. «Целых пять».
«Вот как! Пять зверей и три ребенка. Ну, так они вас слопают».
подавится, — подмигнул чернолицый Юрка рыжему псу.
— У зверей острые зубы, господин бой.
Кошачий зуб прибавил мурлыкающим голосом. — А у вас такие нежные косточки. — Ничего, — бодро ответил Юрка. — У нас есть такие приспособления, которыми мы выбиваем слишком острые зубы.
— Хе!
— рявкнул одноглазый.
— Вы там один, господин бой?
— спросил рыжий пес.
— Нет, с приятелем.
Рыжий пес метнул на кошачьего зуба бешеный взгляд. Кошачий зуб безмолвно пожал плечами. Честно говоря, мы с Милой тоже не сразу поняли, какого приятеля Юрка имеет в виду.
— И кто же этот приятель, господин бой? — Он или она?
— Она.
— А можно на нее взглянуть?
— Да, конечно, можно. И Юрка показал пиратам большую палку.
— Хе, хорошая приятельница!
— кашлянул кривая нога, потирая ушибленное место. Пираты окружили своего главаря и о чем-то пошептались.
— Скажите, господин бой, вы любите деньги?
— внезапно спросил рыжий пес. Вопрос был таким неожиданным, что Юрка не сразу сообразил, что ответить. — Как вам сказать?
— Давайте будем откровенны, господин бой.
— Как джентльмен с джентльменом. — Вообще я не против денег. Рыжий пес торжествующе взглянул на пиратов.
— Так я и думал. А хотите получить много денег, господин бой?
— Сколько? — бодро спросил Юрка.
— Ровно столько, сколько влезет в ваши карманы. И клянусь брюхом акулы, чистым золотом.
— Интересно, а почему вам так захотелось подарить мне золото? Красная физиономия рыжего пса расплылась в улыбке.
— А мы добрые люди, господин бой.
— О, я знаю. Тут Юрка не выдержал и рассмеялся, показав белые зубы. — А что я должен сделать, чтобы получить золото?
— Выполнить одно пустяшное поручение, господин бой. И заметьте, что это вам ничего не будет стоить. Когда молодой белый джентльмен будет есть, посыпьте его пищу порошком.
Рыжий пес порылся в кармане и что-то показал Юрке. — А, понимаю! — заговорщицки воскликнул Юрка. — Я должен его отравить.
— Совершенно правильно, господин бой. Я всегда любил догадливых мальчиков.
Обрадованный рыжий пес оседлал одного из пиратов и протянул руку Юрке, который бесстрашно высовывался из пещеры.
— Значит, по рукам, господин бой?
— Нет, по голове, — задорно крикнул Юрка и сразу с размаху ударил палкой по клеенчатой шляпе. Рыжий пес взвыл и свалился на землю.
— Ой, тысяча чертей и одна ведьма! «Ты мне еще попадешься, чернокожий паршивец!»
«У нас предателей не бывает, рыжий пес!» Скрестив руки, наставительно говорил Юрка. Рыжий пес топал у костра ногами.
«Эх, жаль, что у нас нет пороха! Не то я по кусочкам разнес бы всех вас по этому острову!»
«Должно быть, я слишком неосторожна!» Высунул из травы голову, потому что кто-то из пиратов в страхе закричал:
«А, смотрите, белый джентльмен!»
Пиратов словно сдуло с поляны. С минуту мы слышали удаляющий треск и шуршание веток. Посмеиваясь, мы собрались у костра и зажарили птицу. Я совсем расхрабрился. Вы видите, они меня по-прежнему боятся. Сегодня же я пойду к ним и потребую свой платок.
Тише!
Мила испуганно дернула меня за рукав. Я оглянулся. Из-за дерева высовывалась улыбающаяся физиономия рыжего пса.
«Добрый вечер, сэр!»
Пролепетал он снова хриплым басом и, не переставая кланяться, сделал несколько шагов к костру.
«Не пожертвуете ли бедному морскому волку хотя бы небольшой кусочек вашей ароматной дичи?»
Моя храбрость моментально улетучилась.
«Зачем вы пришли сюда, рыжий пес?»
Дрогнувшим голосом спросил я.
«Запах, сэр! Райский запах от вашего костра бродит по всему острову и бьет в нос, будто ваши кулаки. Ведь мы голодны, как бездомные собаки, сэр. Пьем один ром. Мои парни боятся идти к вам, но я подумал, что у белого джентльмена доброе сердце, и он не обидит несчастного рыжего пса.
На острове много дичи, — сказала Мила, — вы можете себя сами накормить.
Вы, конечно, правы, миледи. Но видите ли, мы привыкли есть чужое, — вздохнул рыжий пес. Ой, как мне хочется есть!
Сердобольная Мила зашептала мне и Юрке.
«Может быть, дать ему кусочек?»
Я не ответил Миле, потому что вдруг увидел, что на шее рыжего пса повязан мой синий волшебный платок. Мое сердце заколотилось, к лицу прилила кровь, и, забыв о всякой предосторожности, я подскочил к пиратскому капитану. «Рыжий пес!» — закричал я гневно. «Вы... «Вор!»
«Конечно, сэр!»
— ответил он, испуганно пятясь.
«Даже больше, сэр, я бандит. Отдайте мне платок». «А разве это ваш платок, сэр?»
«Да, мой». Я рывком протянул руку к платку. Рыжий пес отшатнулся и инстинктивно схватил меня за руку. Суставы моей кисти захрустели. Я рванулся, но было уже поздно.
— Что?
— как бы заревел рыжий пес.
Ха-ха-ха! Юный джентльмен, кажется, потерял свою силу. — Теперь мы посчитаемся с тобой, мальчишка. — Пустите меня! — кряхтел я, еле ворочая языком от страха и боли. «Пустите!»
Тут Юрка и Мила, мои добрые славные друзья, как вихрь налетели на пирата. В руках они держали большие палки.
«Мы тебе покажем, морская медуза!»
— кричал разъяренный Юрка.
«Брюхо акулы!» — вторила ему Мила. «Старая ведьма!»
Палки мелькали в воздухе и с таким треском обрушивались на рыжего пса, что где-то в лесу даже послышалось эхо от их ударов. Капитан отпустил меня и, закрывая голову руками и страшно сопя, бросился на утек. Я быстро сказал товарищам: «Скорее наверх, ребята! Сейчас они вернутся. Плохо наше дело. Теперь они знают, что я потерял силу». Мы поднялись в пещеру и втащили за собой лестницу. Пираты долго не являлись. По-видимому, они удрали далеко, оставив своего капитана. Мы беспрерывно высовывали из пещеры головы, напряженно прислушиваясь к шелесту деревьев и далекому рокоту прибоя. Наверное, у меня был очень жалкий вид, потому что Мила участливо спросила: «Тебе страшно?»
«Страшновато», — сознался я.
«А что?»
«Так просто. Борик, ты не волнуйся.
Все будет хорошо. Да я и не волнуюсь. Видишь, рыжего пса мы одолели без всякого волшебства.
Это верно. Но...
Что но? Ободряюще говорила Мила. И жилище без всякого волшебства себе устроили.
Да я ведь не спорю.
И еды у нас достаточно.
И знаете, ребята... Взглянул я на лица своих товарищей.
Ведь это тоже похоже на волшебство. На острове 8 человек. 3 человека и 5 животных, — поправил меня Юрка.
Пусть так,
— подумав, согласился я. 3 ребят и 5 сильных зверей. И эти звери ничего не смогут с нами сделать.
Разве это не похоже на волшебство?
Мила чуть-чуть улыбнулась.
«А ты прав. У нас есть один добрый волшебник».
«Кто же это?»
Она не успела ответить, потому что кусты в отдалении затрещали, и на поляну выскользнули пираты. Рыжий пес рычал, восторженно потрясая руками.
«Ну, он стал слабым, как мокрица!» Я мог бы свить из него веревку. Мы быстро выкурим их из этого гнезда.
— Ха! — громыхнул одноглазый. — Жареная птица!
— Молчать! — ткнул его кулаком капитан. — Сперва добудьте мне этого мальчишку.
Пираты попытались добраться до нашей пещеры, становясь друг другу на плечи. Но догадливый Юрка... метнул в них кокосовый орех, и кошачий зуб со стоном полетел на землю. Мы обрушили на пиратов целый град кокосовых орехов. Тяжелые, как бомбы, они сбивали разбойников с ног. Бессильно ругаясь и проклиная нас, разбойники отползали по траве в сторону. — Не лезьте, куда вас не просят! — крикнула Мила, стараясь попасть орехом в рыжего пса.
«Это вам не поможет, миледи!» —
ответил он, уклоняясь от удара.
«Мы расположимся здесь лагерем и возьмем вас измором». «А хотите условие?»
«Какое условие?»
«Выдайте мне юного джентльмена, и мы оставим вас в покое».
«Никогда!» — в один голос крикнула милая Юрка.
«Прекрасно! 1000 чертей и 1 ведьма. Эй, тащите сюда бочонок с ромом. Будем пировать здесь, на страх птенцам. Рано или поздно они выпадут из своего гнездышка.
Глава 12, в которой раскрывается секрет узелка. Осада была долгой и утомительной. Каким-то образом пиратам удалось доставить на поляну тяжелую бочку с ромом. Вероятно, в ней сильно поубавилось содержимое. Они пили, пели и даже плясали. Только на 2 сутки 4 из них свалились и заснули. Но рыжий пес все еще бодрствовал. Покачиваясь, он бродил по поляне и пьяно бормотал.
— Эй, кошачий зуб, налей еще. — А, спишь, подлец? — Ну, спи. Да вы все заснули. Один я держусь на ногах. Рыжего пса не так-то легко свалить. Клянусь брюхом акулы!
Он отхлебнул из фляжки и погрозил мне кулаком.
— Ну, погоди, я сделаю из тебя медузу.
Ветер раздувал его рыжие волосы. Он потоптался на одном месте и пропел заплетающимся языком.
— Нужно лишь пиратом быть, обмануть, украсть и, как это, убить. «Ой, ха! Ха!»
Он хотел потанцевать, но, зацепив одной ногой за другую, упал в траву.
Эх, все спят. Эх, тысячу чертей и одна ведьма.
Невнятно бормотал он, беспомощно барахтаясь в траве.
Один я. Держусь на ногах.
Через несколько секунд мы услышали его зычный храп. Мила вдруг сбросила из пещеры лестницу. Прежде чем я успел сообразить, что она собирается сделать, мы с Юркой увидели ее уже внизу, на поляне. Мы отчаянно махали руками. «Вернись! Что ты делаешь? Ты погибнешь!» Она приложила палец к губам. «Тише! Я за твоим платком, Борик!» Затаив дыхание, я видел, как она наклонилась над рыжим псом. Он заворочился и зачмокал губами. Мне показалось, что она заколебалась на несколько секунд. Но вдруг решительно сдернула платок шеи пиратского главаря. Кто бы мог думать, что в этой девочке столько смелости? Через минуту, слегка задыхаясь, она поднялась в пещеру. «Ой, они завязали на платке какой-то узелок. Такой крепкий, придется зубами». «Не развязывай!» — закричал я. «Не смей! В этом узелке главное волшебство!» «Ой, а я уже развязала!» Вокруг нас вдруг потемнело. «Что ты наделала, Мила?» Я выхватил из ее рук платок и безнадежно сел на шкуру лани. Наступила полная тишина. Что-то загремело и заскрежетало. Красные, желтые, синие, зеленые огни вихрем закружились вокруг меня. Я зажмурился, но как раз в это время все смолкло. Мне было так страшно, что я долго не решался открыть глаза. «Ребята!» — тихонько позвал я. Мне никто не ответил. Я чуть-чуть приоткрыл один глаз и сквозь ресницы увидел белую скатерть и настольную лампочку. Я попал домой! Какое это было счастье! Я перенесся с острова прямо на диван в столовой. «Миленькая ты наша столовая!» Зачарованно шептал я, озираясь. «Миленький ты мой диванчик!» Настольная лампа тускло освещала комнату. Мне показалось, что в темном углу кто-то стоит. «Мила! Юрка!» — окликнул я. «Это вы!» Из мрака вышли. Кто бы вы думали? Пираты. 5 звероподобных людей подходили ко мне, сняв шляпы и противно улыбаясь.
«Здравствуйте, сэр!» — прохрипел рыжий пес.
«Зачем вы бежали с острова?»
«Уходите!» — стучал я зубами, не в силах закричать.
«Давайте не будем больше ссориться, сэр. Мы уже так привыкли к вам, и без вас нам сделалось очень грустно».
Они окружили меня, и я почувствовал душный запах рома. «Уходите!» — сжимался на диване. «Что вам от меня нужно?»
«Мы хотим, сэр, чтобы вы поняли, что такие люди, как мы...»
«Бездельники и тунеядцы!» — перебил я. «Я это давно понял».
«Хе!» — рявкнул одноглазый.
«А ведь мы вас так полюбили, сэр!» — продолжал рыжий пес. «Я даже решил уступить вам добровольное место капитана».
«Пропадите вы пропадом! Как вы сюда попали?»
«Это легко объяснить, сэр. Ведь вы сами вызвали нас из старой книжки, которую читали. Уходите опять в книжку».
«Нет, сэр», — промурлыкал кошачий зуб, топорща усы. «Теперь мы не расстанемся с вами. Куда вы, туда и мы. Вы наш волшебник».
«Никакой я не волшебник», — воскликнул я. «Теперь я знаю, что самый великий волшебник на свете — это труд».
«Ха!
Убирайтесь вон!» — завопил я. «Мама! Мама!»
«Не зовите свою мамочку, сэр!» — покачал головой кошачий зуб, старательно пожевывая табак. «Это бесполезно!»
Я замахал волшебным платком, но платок больше не действовал. Ведь Мила развязала узелок.
«Мы больше вас не отпустим, сэр.
Вы теперь наш», — говорил рыжий пес.
«Наш! Наш!
Наш!»
— зарычали пираты, протягивая ко мне руки. Я в ужасе зарылся лицом в подушку и вдруг почувствовал легкое прикосновение чьей-то руки к плечу. Так осторожно и ласково прикасаться ко мне мог только один человек на свете. «Мама!» — закричал я. «Мамочка милая!» Как я обнимал и целовал ее! Она очень растрогалась и даже сделала вид, будто не замечает, что я в ботинках лежу на диване.
«Мама, а где?»
Я хотел сказать «пираты», но почему-то так и не выговорил этого слова.
«Ты хотел спросить, где Юра и Мила?»
«Да». Они только что звонили по телефону. «Это очень странно. Они оба чувствуют себя плохо и не придут сегодня». Она легонько сжала мою голову своими теплыми ладонями. «Ты выглядишь тоже совсем больной, милый».
«Нет, я здоров, мамочка!»
Я случайно взглянул на синий платок, который все еще держал в руке, и вздрогнул.
«Мама, ты говорила, что главное волшебство этого платка заключалось в узелке».
Она улыбнулась. «Да. У бабушки в старости была плохая память, и чтобы не забыть чего-нибудь, она завязывала на платке узелок.
Ну?»
Поэтому она ничего не забывала и, в конце концов, стала называть свой платок волшебным.
«И все?»
«Все.
Но кто же тогда развязал узелок на платке?»
«Наверное, ты сам», — сказала мама, поглаживая меня по голове. «А ты снова завяжи его, чтобы никогда не забывать».
«Чего не забывать?»
«Ну, например, того, что нужно помогать своей маме. Вот тогда этот платок и для тебя станет волшебным». Ночью я спал плохо, бредил и вскакивал с постели. Но знаете, что самое удивительное? Утром я узнал, что милиция задержала в нашем городе 5 жуликов. Говорят, что один из них был совершенно рыжий. Другой прихрамывал на одну ногу, а третий носил на лице черную повязку. Человек, который рассказывал мне об этом, не запомнил, как выглядели еще 2 задержанных. Может быть, эти жулики никогда не были пиратами. Но с моего сердца свалилась огромная тяжесть. И в следующую ночь я спал совершенно спокойно.